Окей. Поехали. Говорим об этих.
Погнали. Говорим обо всем.
Говорим обо всем. Вы не поверите, но тему нашего сегодняшнего разговора мы вот решаем буквально on the fly. Никаких вопросов заранее подготовленных нет. Советы начинающим программистам.
Так? Совет начинающим программистам. Ну, наверное, так.
Меня зовут Яков Файн, а это Виктор Гамов. И мы оба уже не начинающие программисты. Вот у нас в руках баночки, Витя принес что-то, я не знаю, что это.
CBD, мы как это, enjoying life во Флориде, употребляем немножечко CBD, чтобы расслабиться, не напрягаться.
Ну, в CBD там уже все, наверное, выхолощено из главного вещества.
То есть, да, это CBD это чтобы расслабиться, а THC это чтобы напрячься. Ну, то, что, как здесь говорят в Америке, to be high.
Понятно.
Да.
Так. Давайте поговорим быстренько. У нас есть 25 минут запланировано, и мы поговорим о том, что происходит с человеком, когда он получает первую работу, или, может быть, еще ты хочешь до того, как он.
Ну, это очень такой интересный момент, потому что есть несколько способов, как это, входа в специальность, да? Либо когда ты готовишься там в институте, поступаешь на специальность, которая, ну, якобы связана с программированием, на самом деле. Оказывается, что она совсем не связана с программированием, там больше математики или что-нибудь в этом роде. Вот. А есть другой способ, когда ты там, например, был в какой-то специальности, там ты переучиваешься, уже что-то там
пошел
начинаешь
на курсы.
Да.
3 месяца, 6 месяцев заплатил,
Bootcamp.
Посоветовали. Bootcamp называется,
да.
Правильно?
Ну да, это называется Bootcamp, это когда, в принципе, как это, то, что дают сжатый материал, и зачастую сейчас в последнее время даже обещают делать трудоустройство сразу, то есть типа по результатам, так сказать, буткемпа.
Ну, обещания по трудоустройству мы опустим, потому как это такая скользкая тема. Давай говорить о другом. Вот я закончил курсы. Курсы были хорошие, я занимался много и думаю, что я умею. И я иду на интервью. Первое интервью. Пролет, правильно?
Да.
Почему?
Потому что зачастую будут смотреть на резюме. Будут смотреть на резюме и увидят, что немного проектов.
А я придумаю, я куплю, я заплачу, чтобы мне подтвердили, что я делал какие-то проекты, которых я на самом деле не делал.
Да. Стратегия здесь, на мой взгляд, должна быть следующая. То есть приблизительно нужно понимать, вот ходить слева направо и вот куда-то идти, типа вот я возьмите куда-нибудь или возьмите, это неправильно. Будешь так и все время болтаться, как известные вещества в известных прорубях. Значит, нужно определить стратегию, куда вы хотите работать. Например, определиться, я хочу работать, идти в стартапы. Или я хочу работать, идти в большую контору.
А я хочу, чтобы меня на работу взяли. Я не был программистом, мне рассказывали, что ты можешь им стать. Не до фонаря, я вообще этих слов не знаю.
Нужно все равно определиться для себя вначале, куда ты хочешь идти работать. Ты хочешь идти работать, где больше возможностей, там, пойти в большую компанию. Есть несколько вариантов. Есть компании, которые... Классический IT, да, то есть можно пойти в банк, да, там есть классический IT, то есть там будет нормально трудоустройство, может быть, не будешь использовать самые последние фреймворки, но наберешься опыта.
Но наши многие слушатели живут в странах СНГ, и поэтому иди просто в банк, у них нет такого варианта, потому что там мало банков.
Можно пойти в небольшие, как бы, есть конторы, которые обслуживают банки, то есть есть то, что называется галеры, да, это есть конторы-интеграторы, которые занимаются, есть много различных проектов, и там как раз, ну, во-первых, там тебя нормально по твоим скиллам определят, то есть если ты можешь делать какие-то начальную работу, ты попадаешь на начальную работу. Какие-то джуниорские вещи, может быть, даже какие-нибудь QA-ные вещи, да, заниматься quality and assurance, то есть тестированием, автоматизированным тестированием или ручным тестированием, все вот такие вещи. Но все равно должна быть стратегия немножко в голове, понимать, то есть куда ты хочешь.
Ну, допустим, примерно я понимаю, куда я хочу, хотя я хочу в любое место, и идет первое время. Первое время я дрожу, как заяц. Сейчас, конечно, в то время, когда космические корабли бороздят, все могут спокойно работать на тех же компьютерах, которые они увидят на работе, с тем же софтом, который они увидят на работе. Ну, скажем, в 90-х годах одна школа готовила программистов для мейнфрейма, где мейнфрейма у них вообще не было близко.
Ну,
они,
да,
его видели первый раз в организации, куда они попали на работу. Там был один такой курьезный случай, я знаю конкретно. Она пришла, устроилась на работу первый день, Она вообще не понимает, как работает. Ну, то есть она теоретически выучила кабол, да. Еще что-то. И она сидит, и вдруг раздается пожарная сирена. Fire drill. Такое они не проходили.
Да.
А так получилось, что она нажала на кнопку на клавиатуре, и включился fire drill. Все люди спокойно встали и выходят из этого. Она под стол залезла и звонит своему учителю, что мне делать, так и так, и так далее. Сейчас такой ситуации не будет, но будет похожее, а именно, вам дают задание, и вы вообще без понятия, как его делать, невзирая на эти шикарные 6 месяцев, которые вы учились. Что дальше?
Это такая очень интересная ситуация, да, которая возникает, когда все планы уходят на смарку, когда сталкиваются с реальностью. Да? То есть мы планировали, мы знали, что будет вот так. Ну, надо, во-первых, начинать выяснять, что требуется конкретно от этого получить. То есть если дали задание и не спрашивать вопросы, бояться о том, что типа подумают не так или подумают, что ты какой-то глупый, непонятный, зря взяли тебя на работу. Если тебя взяли уже на работу, то уже ты прошел какую-то планку, да, то есть ты сдал интервью, то есть уже какие-то вещи ты знаешь, от тебя уже, и это нормально. Опять же, я здесь сейчас важный момент такой сказать, я немножечко уже профессионально деформирован, я работал в среде американского IT уже последние, почти 13 лет, поэтому мои взгляды могут немножко отличаться от тех взглядов, которые есть там у людей вот в странах СНГ, как вы говорите.
Да? Но главный посыл из того, что ты говоришь, надо подчеркнуть, и я с ним согласен. Нельзя бояться задавать вопросы. Вы боитесь, думая, что вот они раскусят, что я новичок, и я ничего не умею, потому что я задаю глупые вопросы. Во-первых, они знают. Во-вторых, если даже он начнет удивляться, тот более синьор человек или там менеджер, которому задаете вопросы, он уже назад так быстро открутить не может. Вас взяли на работу. И он не может просто сказать, что я дурак, я его взял, а он вообще ничего не понимает. Какое-то время он будет пытаться вам отвечать.
В среднем от 3 до 6 месяцев, если вы не въедете в работу, то дальше могут начаться проблемы. Меньше этого времени, например, 3 месяца, с вас никто не будет сильно спрашивать. Unless, как говорится, вы указали, что вы суперхакер, и вы сдали интервью на суперхакера, и от вас буду ждать как суперхакера. Но это совершенно другой разговор.
Это другая тема, да. И то есть ваша задача, первое, понять задачи, которые от вас требуются. Потому что есть после того, как вы получили задачу, вы можете пытаться самостоятельно ее решить, вы можете нанять какого-то общего, другого программиста более грамотного, что очень правильно. Но если вы делаете не то, что вас просили, это ужас, ужас, ужас.
Да. Да. И чтобы понять о том, что делать, что вас просят, нужно как раз разговаривать. И, соответственно, да, многие люди, опять же, работая вот в этой среде, вполне себе нормально сядут с вами, объяснят, но нужно слушать. Если вы задаете вопрос, если спрашиваете, то нужно слушать, что отвечают, записывать ли. Можно переспросить, в этом тоже нет ничего страшного.
Не только ничего страшного, это очень полезно. Понимаете, даже если вы думаете, что вы поняли задачу, вы, может быть, ее не так поняли. Поэтому вам начальник говорит, сделай это. Ты понял, Вася? Вася должен ответить, да, я понял. Можно я вам повторю, чтобы убедиться, что я правильно понял?
Да.
И повторите коротенько, что вы поняли.
Да. И таким образом как раз вот эта связь между проливом Ла-Маншу становится правильно. Тогда вы будете знать, что от вас хотят правильно, и человек, который вам ставит эту задачу, будет понимать, что он поставил ее правильно для вас. Это важно. То есть на этом, собственно, строится все. Важное правило, которое, опять же, я тоже научился в свое время, это не надо, как мы говорим, assume по-русски, да?
Предполагать,
не надо предполагать, не надо допускать. Вот этот придумка, что вот, а вот они хотели бы так, и я вот сделаю так, как бы они хотели. Нет. Assumptions, опять же, в работе, которую мы делаем, у нас очень у нас все очень просто. У нас нолики и единички, у нас бинарная логика, у нас нету fuzzy logic здесь. Не надо ничего assume, да, то есть есть спецификация, нужно всегда спрашивать. То есть, а вот я думал, не надо думать. Это самая большая проблема, которая возникает именно у так сказать, junior разработчиков, что а я вот сейчас там не спрошу, а вот сделаю так, вот, а вдруг ему понравится, а вдруг не понравится.
И еще в эту же тему. Если вы получили задание, вы его считаете, что вы его правильно поняли. Более того, у вас появилась навязчивая идея, что вы можете сделать лучше, чем вас просят. вас это не просили, а вы еще добавите. И вы начинаете уходить в сторону, вот в эту добавочку, которую вы думаете, что полезно. Из-за этого вы срываете срок, и вам надо было в пятницу принести работу, а вы не принесли. Вы думали, что вы еще кое-что сделаете. Из-за этого вы сорвали основную работу. И это намного хуже, чем сделать то, что вас просили четко в срок.
Да-да-да. То есть человек, если человек работает уже достаточно senior позиции, он уже умеет правильно планировать, и он знает, например, он сказал Васе сделать то-то, Пете сделать то-то. Вася, например, у нас junior, а Петя, он уже senior. И он уже приблизительно знает, как распределить работу, сколько это займет у Васи и сколько займет у Пети. И, соответственно, если Вася сделает все как нужно, то никто, сроки не поплывут. Со всякими вот этими assumptions и предположениями о том, что нужно сделать, можно привести к тому, что поплывут все сроки. Ну, опять же, грамотный там project manager или там engineering leader, они знают, как поймать. То есть, опять же, техники, которые позволяют stay on track.
Еще одна вещь в эту же тему. Сроки. Если вдруг вас спросят, сколько тебе надо времени на эту задачу, это самая такая тяжелая задача для начинающего программиста. Откуда я знаю? А может, я скажу, что мне надо 3 дня, а на самом деле на это надо полчаса. И все поймут, что я самозванец и так далее. Это довольно тема сложная, и общего совета дать в это нельзя. Но в любом случае, ну, существуют методики, когда вы берете задачу и пытаетесь ее разбить на несколько шагов, примерно оценить каждый шаг, но не просто его оценить, в том случае, сколько мне надо времени, если что-то пойдет не так, а может быть наоборот, все будет нормально. Если кто-то, когда-то мы работали с продуктом, который назывался, помню, Microsoft Project, и там было очень удобно делать такие эстимейты. Но просто от фонаря вы не можете никогда сказать, сколько вам на это надо времени. Если на вас давит начальство и говорит, скажи мне, сколько тебе надо, тогда скажите, дайте мне час, и я пойду и посчитаю, и вам примерно скажу. За этот час, во-первых, позвоните куда надо, посоветуйтесь. Во-вторых, попробуйте разбить задачу на мелкие шаги, и, может быть, вы сами дадите более-менее похожий эстимейт. На тот эстимейт, который у вас получился, накиньте 30%. И опять же, себя не казните. Ой, я ему скажу 5 дней, он подумает, что очень медленно. Пусть подумает. Лучше вы раньше сделаете, чем вы сделаете позже.
Да, лучше закончить раньше, чем продолбать сроки. И как это, есть правило Бобука-Буравчика, по-моему. И любая задача занимает время, умноженное на 2. То есть ваш изначальный эстимейт умноженный на 2 и поделить пополам изначальный эстимейт. Угу. Вот. Но, с другой стороны, есть правило, которое говорит, что любая задача занимает все время, на которое на нее отведено. Mm-hmm. Соответственно, если вы отвели на нее 2 часа, то есть эта задача займет 2 часа. Если вы отвели на нее 2 дня, она займет 2 дня. Это такое эмпирическое правило, которое нету никакого математического подтверждения, это просто вот закон жизни, как это. Да, так бывает. Да? То есть вот вы отложили на задачу, нужно вот за неделю, чтобы подготовиться. И все время уйдет на эту подготовку. Если вы отложили час, то этот час будет тоже.
Следующая тема. Деньги. Вот вы устроились на работу. И, допустим, все идет более-менее нормально, вам кто-то помогает. Вы вроде начинаете разбираться, прошел месяц-два. И тут вам начинают ваши доброжелатели, друзья говорить. Вася, а сколько ты получаешь? Во-первых, это неправильный вопрос в принципе. Ну, допустим, вы не можете, вам загоняют иголки под ногти, вы не можете ответить, что эту тему я не обсуждаю. Ну, допустим, вы сказали. И тот человек вам говорит, и что, они тебя юзают, они тебе очень мало платят. Значит, первая работа вообще не про деньги. Надо это запомнить. Сколько бы вам ни платят, спасибо, что не забрали. Первая работа – это дает вам шанс в реальной обстановке проверить, научиться, подучиться, сделать тюнинг того, что вас учили в школе. Поэтому не парьтесь и отгоняйте всех доброжелателей, которые вам будут говорить, вот иди туда, 2 месяца вы поработали, иди туда, там на $500 в месяц будет больше. Ни в коем случае. Отработайте год, мне кажется. А ты как думаешь?
Значит, у меня немножко консервативных взглядов на этот счет тоже. Я не придерживаюсь вот этого, то, что называется, Job-surfing, job-jumping, как это сейчас называется, да?
Hopping.
Hopping, да, job-hopping, да, когда вы как зайка, попрыгай-ка, прыгайте, to hop, с одного места на другое. Я больше за долгосрочный, потому что это видно на резюме, об этом будут спрашивать. То есть, когда человека нанимают, у людей обычно есть определенные планы на то, как эта команда будет развиваться, и в дальнейшем... Что будет происходить? Потому что нанять вас сильно дороже, чем вот вы получаете там на руки, ну, условные $2000, да, в месяц, условные, да. То есть, соответственно, чтобы нанять вас, компания платит, умножайте эту сумму в дважды, это будет, сколько будут люди тратить на интервью, сколько часов будут отниматься у программистов, которые будут вас интервьюировать, плюс обычно есть еще рекрутеры.